до другого лица или подрывающие его репутацию. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Спасибо. Выпуск новостей представила Ольга Шухина, а я расскажу о погоде. В выходные дни и в пятницу будет на европейской территории России солнце и тепло. В северо-западном районе осадков не ожидается в основном. В пятницу днем воздух прогреется до 8-13 градусов тепла. В центре России сохранится солнечная и теплая погода. Без осадков температура днем плюс 10-16 градусов. В Санкт-Петербурге в пятницу также без осадков температура плюс 10-12. В Москве также без осадков температура плюс 12, плюс 14. В воскресенье температура еще повысится до плюс 16. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Отставка губернатора Ставропольского края. Машин в России все больше, а строить для них дороги не успевают. «Зенит» не уступил Баварии в полуфинале Кубка УЕФА. Об этом... Далее предлагаем вашему вниманию материал из Саратова. Арестован помощник депутата Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин, президент группы компании «Астек-С» Алексей Брусланов. Крупного саратовского бизнесмена, который финансирует местное отделение КПРФ, подозревают в хулиганстве. Следствие утверждает, что он участвовал в драке с применением травматического оружия. Рассказывает наш корреспондент Ольга Бакуткина.
Уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство» было возбуждено 4 апреля. Накануне ночью под городом Марксом в 40 километрах от Саратова произошла групповая драка. По словам заявителей, жителей Маркса, они были избиты неизвестными, приехавшими из Саратова на нескольких машинах. Позже потерпевшие узнали в одном из нападавших Алексея Яруслановна, президента фирмы «Астек-С». Его фотографию они видели в прошлом году, когда Яруслановна баллотировался в депутаты облдумы по списку КПРФ. В свою очередь, Яруслановна утверждал, что не мог участвовать в драке, поскольку в это время был в командировке в Москве. 17 апреля Алексей Яруслановна явился на допрос и был задержан на 48 часов. 19 апреля суд в закрытом режиме вынес решение об аресте подозреваемого. Вот как характеризует президента фирмы «Астек-С» саратовский аналитик Алексей Колобродов.
Господин Яруслановна, фигура достаточно сильная, достаточно таинственная. Человек действительно, наверное, с прошлым. Другое дело, что у многих наших бизнесменов прошлое это присутствует. И без песни слова не выкинешь. Проблема, господин Яруслановна, на мой взгляд, какую-то ментальность он из тех времен сохранил. И вторая проблема – это то, что он на протяжении многих лет целенаправленно поддерживал, финансировал и всячески опекал местную организацию КПРФ. И, естественно, из фигуры крупного бизнесмена, пусть со специфическим прошлым, он превращался в политику. Поэтому я считаю, дело политическое, и с ним расправляться как с политиком.
Сразу после ареста Алексея Яруслановна с заявлением выступил депутат Госдумы от «Единой России» Николай Панков. «Противоправные действия Яруслановна должны логически завершиться наказанием», заявил единорос Николай Панков. Лидер саратовских коммунистов, депутат Госдумы Валерий Рашкин, в свою очередь направил депутатский запрос генеральному прокурору и главе МВД о законности содержания Яруслановна под стражей. Региональное отделение «Единой России» обратилось к Валерию Рашкину с консолидированным требованием прекратить всяческую поддержку и отстаивание интересов группы компании «Астек-С» и лично Алексея Яруслановна. Также саратовские единороссы обратились ко всем депутатам Госдумы с уведомлением, что их коллега Валерий Рашкин защищает интересы людей с криминальным прошлым и способствует их продвижению во власть. Комментирует ситуацию местный аналитик Алексей Колобродов.
Тут обе стороны, на мой взгляд, стоят друг друга. Рашкин пережимает и явно вызывает на Яруслановна еще больший огонь своим, так сказать, лоббизмом. И его политические оппоненты, которые уже вынесли приговор, уже чуть ли не определили срок, вычеркнули Яруслановна из числа нормальных законопослушных граждан.
После задержания Алексея Яруслановна был арестован его шофер, с которым президент «Астек-С», по его утверждению, был в Москве в то время, когда произошла массовая драка. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к главной теме утреннего эфира. 26 апреля, то есть завтра, исполняется 22 года со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции, расположенной неподалеку от Киева. Эта авария до сих пор расценивается как крупнейшая за всю историю ядерной энергетики. Материалы на эту тему в репортажах наших корреспондентов, а слушателям мы предлагаем сегодня следующий вопрос. Нужно ли России строить новые атомные электростанции? Пожалуйста, отвечайте нам на пейджер, его номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Кроме того, вы можете ответить нам с помощью СМС-сообщения, отправив его на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, ждем ваших ответов. Повторяю вопрос, нужно ли России строить новые атомные электростанции? Далее переходим к обзору российской центральной прессы. В студии рядом со мной Мумин Шакиров. Доброе утро, Мумин.
Доброе утро.
Пожалуйста, вам слово.
Я бы хотел бы обозначить темы и пробежаться по первым страницам сегодняшних газет. Издание «Газета». Госдума рассмотрит в пятницу в первом чтении законопроект, расширяющий список оснований, по которому может быть прекращена деятельность средств массовой информации. К пропаганде терроризма, экстремизма, порнографии и культа насилия предлагается добавить еще и клевету. Это, на первый взгляд, незначительное добавление, позволяет серьезно расширить возможности государства по закрытию неугодных изданий. Это издание «Газета», напомню. Независимая газета пишет о том, как ректоры разочаровали медведей. В России действует порядка 3000 высших образовательных учреждений и филиалов, напомнил Медведев, открывая заседание, где встречались ученые, руководители крупнейших университетов Сибирского и Южного федеральных округов. Огромное количество вузов, по мнению главы государства, приводит к девальвации образовательного уровня. В некоторые университеты стыдно заходить, а еще более стыдно показывать диплом этого университета. И еще одна тема, теперь уже о уходящем из Кремля президенте. Владимир Путин попал под разгрузку. Премьер-министра появится возможность заняться самым важным, пишет газета «Коммерсант». На посту премьер-министра Владимир Путин будет избавлен от рутинной работы, которой по должности занимались его предшественники. Относительную свободу рук господину Путину предоставляет внесенный в Думу законопроект от 24 апреля, передающий значительную часть технических полномочий правительства уполномоченным органам исполнительной власти. Это начало перестройки правительства под Владимира Путина. Вот еще одна тема, это была газета «Коммерсант», а вот газета «Время новостей» пишет о среднеклассовой борьбе. Социологи считают, что для роста общественного благосостояния одной стабильности недостаточно. Судя по данным исследований, в настоящее время не более 15-20% российских семей принадлежит, или точнее относит себя к среднему классу. Этот процент выше, чем в бурные 90-е годы, но все равно он недостаточно велик. Для сравнения, стратегия 2020 предполагает, что через 12 лет доля среднего класса должна увеличиться до 60%. Но, по мнению социологов и политологов, участников состоявшейся вчера конференции «Средний класс. Проблемы формирования и перспективы роста» самого предмета исследования пока еще нет. Вот такие заголовки. Более подробно мы уже в следующем выпуске поговорим на эту тему.
Спасибо. Мумин Шакиров сегодня читает центральную российскую прессу. А в Москве 7:15, и на волнах свободы мы переходим к краткому и сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России обсуждает сегодня закон, расширяющий основания, по которым можно закрыть средства массовой информации. В центре Москвы ОМОН разогнал акцию протеста против так называемой точечной застройки. Соединенные Штаты Америки заявили, что Северная Корея помогала Сирии тайно строить ядерный реактор. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 14:07 на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Российский час. Поверх барьеров». Кукольные театры на «Золотой маске» и конфликт в театре имени Образцова. сборник трудов Владимира Коврина, «Опричнина. Генеалогия. Антропонимика». Фестиваль «Арлекин» в Санкт-Петербурге, выставка фотографий из архива журнала «Огонек» под названием «Жизнь прекрасна». Ведет программу Марина Тимашева. 14 часов 7 минут, российский час поверх барьеров, на волнах «Радио Свобода». 17 часов 16 минут в Москве. На волнах свободы краткая сводка новостей спорта. Конечно, начну ее с футбола. Вчера на европейских футбольных полях, а вернее, если быть точным, в Мюнхене и в Глазго прошли первые полуфинальные матчи Кубка УЕФА. В Мюнхене Бавария принимала «Зенит» из Санкт-Петербурга. Ничья 1-1. Этой встречи оставляет «Зениту» неплохие шансы на выход в финал по итогам двух матчей. То же самое можно сказать и об итальянской «Фиорентине», которая в Глазго играла с «Глазго Рейнджерс». Здесь нулевая ничья 0-0. В пятницу матчем «Динамо-Рубин» стартует седьмой тур российской футбольной премьер-лиги. Главная интрига, сможет ли казанский клуб установить рекорд чемпионатов России и одержать 7 побед подряд на старте чемпионата. Напомню, «Рубин» лидирует, одержав 6 побед в 6 турах и набрав 18 очков. «Динамовцы» идут на втором месте, у них 14 очков. Два россиянина вышли в четвертьфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Николай Давиденко нанес поражение Филиппу Кольшрайберу из Германии 3-6, 7-5, 6-2. Игорь Андреев победил Николаса Альмагро из Испании 7-5, 4-6, 6-4. И теперь в четвертьфинале этого турнира Давиденко и Андреев сыграют друг с другом. А волейбол, чемпионат России в Суперлиге, близится уже в финал. Сейчас проходят матчи уже последнего этапа. В серии плей-офф за первое и второе места вчера «Искра» из Одинцова победила московское «Динамо» 3-1. Счет в серии сравнялся 1-1. А в серии за третье и четвертое место новосибирский «Локомотив» нанес поражение казанскому клубу «Динамо» ТТГ. И здесь счет в серии также 1-1. Продолжается второй круг розыгрыша Кубка Стэнли. Вернее, сегодня он начинается. Монреаль выиграл у Филадельфии 4-3, добившись победы в овертайме. Алексей Ковалев из Монреаля забросил две шайбы. Счет в серии 1-0 в пользу Монреаля. Такие же цифры и в серии Детройт-Колорадо. Победа Детройта 4-3 в основное время. И счет в серии 1-0 в пользу хоккеистов из Детройта. Павел Датюк сделал одну результативную передачу. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. И далее предлагаем вашему вниманию еще один выпуск новостей, на этот раз экономических. Его представляет Сергей Сининский.
Компания «Российский алюминий», второй в мире производитель алюминия, завершила покупку блокирующего пакета акций 25% плюс 1 компании «Норильский никель», крупнейшего в мире производителя этого металла. Он принадлежал российской группе «Анексим», которая в свою очередь стала владельцем 14% акций «Русала». Как заявляли ранее представители российского алюминия, эта сделка станет первым шагом на пути создания в России одной из крупнейших горно-металлургических компаний мира. Парк автомобилей в России в 2007 году увеличился на 10%, до 170 единиц на 1000 жителей, заявил заместитель министра транспорта Александр Мишарин. При этом нынешние темпы роста автопарка, по его словам, в 5 раз превышают темпы расширения сети автомобильных дорог. Объем бюджетных средств, размещенных в России на депозитах в коммерческих банках в ходе второго из намеченных аукционов, составил 17,6 миллиарда рублей, то есть 7% от предложения Министерства финансов. На первом аукционе, проведенном на прошлой неделе, объем размещения составил 8% от предложения. В принципе, эти меры призваны расширить объемы ликвидности российских банков в условиях, когда привлечение ими новых капиталов на западных кредитных рынках стало значительно более дорогим. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня 2008 года увеличится до нового рекордного уровня и составит от 395 до 400 долларов за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Действующая ныне ставка – 340 долларов за тонну, или примерно 46% средней цены российской нефти «Юрлс» в марте и апреле. Крупнейшая в мире торговая компания, американская Walmart Stores, впервые за последние годы ограничила розничные продажи в своих супермаркетах на территории США наиболее популярных сортов риса, в частности жасмин, басмати и длиннозерного. За один раз покупатель может теперь приобрести не более 4 наиболее крупных упаковок, каждая из которых на 9 килограммов. На мелкие упаковки ограничения пока не распространяются. Мировые цены на рис впервые превысили $25 за 100 фунтов, то есть $550 за одну тонну. Только в апреле мировые цены на рис повысились на 26%, а в целом с начала года почти на 80%. Главной причиной эксперты считают ограничения на вывоз риса, введенные в последние месяцы крупнейшими его экспортерами, в частности Индией, Китаем и Вьетнамом, для защиты внутренних рынков. По сообщениям, подобные ограничения могут ввести также в ближайшие недели Бразилия и Таиланд.
Спасибо. Выпуск новостей экономики представил Сергей Сининский. А я расскажу о том, что курс доллара на сегодня составляет 23 рубля 44 копейки, курс евро 37 рублей 15 копеек, евро на мировых валютных рынках стоит 1 доллар 46 центов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и далее переходим к рубрике «Политика онлайн». Прошение об отставке, которое написал губернатор Ставропольского края Александр Черногоров, объяснивший свое решение семейными обстоятельствами, стало поводом для серии комментариев и версий этого события в русском интернете. Главная тема обсуждения – уровень общего контроля Кремля над региональными элитами и способность Москвы сохранить этот контроль при новом президенте Дмитрия Медведеве. Об одной из таких публикаций в сети мой коллега Александр Гостев сегодня подготовил рубрику «Политика онлайн».
Отставку Черногорова предсказывали давно. Возглавив список «Единой России» на выборах в региональный парламент в марте прошлого года, он не сумел привести ее к победе. Напоминает обозреватель сайта «Лента.ру» Максим Момот в комментарии под однозначным заголовком «Попросили». Тогда же Черногоров был исключен из партии, а Борис Грызлов заявил о том, что губернатору следует покинуть свой пост. Однако отставка Черногорова, известного скандалами с прокладкой водопровода в хутор Дегтяревский и разоблачительными письмами бывшей жены, пока не принята.
Александр Черногоров, руководящий Ставропольским краем с 96 года, мог войти в число несменяемых глав российских регионов вроде Юрия Лужкова, Ментимира Шаймиева или Муртазы Рахимова. Мог, но не вошел. На днях его политическая карьера сделала свой последний, по всей видимости, поворот. Поначалу все складывалось вроде бы успешно. Казалось, что Черногоров нашел общий язык с новой властью. В 2005 году губернатор-коммунист поставил перед президентом вопрос о доверии, и оно ему было оказано. Затем Черногоров вступил в партию власти и стал паровозом списка «Единой России» на выборах в краевой парламент в марте 2007 года. Но вот тут он преподнес Кремлю неприятный сюрприз. У единороссов оказалось около 24% голосов, а у «Справедливой России» 37,62%. Исключение из партии и заявление Бориса Грызлова, по всеобщему признанию, стало началом конца губернаторства Черногорова.
В общем, подчеркивает автор текста на сайте Лента.ру, и до этого у Черногорова не все шло гладко. Чего стоит эпизод с лихорадочной прокладкой трубопровода в хутор Дегтяревский.
Жительница хутора Дегтяревский пожаловалась Владимиру Путину на то, что за водой приходится далеко ходить. Президент публично потребовал от Черногорова решить проблему и заявил, что не внесет его кандидатуру на утверждение в региональный парламент, пока вода не дойдет в хутор. После этой встряски Черногоров и вступил в «Единую Россию», видимо, предположив, что к члену партии власти подобное публичное давление применяться не будет. Но когда Кремль после смены Черногоровым партийной принадлежности вроде бы успокоился, на губернатора обрушились неприятности регионального масштаба. В прошлом году депутаты городской думы Ставрополя лишили его звания почетного гражданина города, после чего был демонтирован его барельеф на Аллее Героев. Это стало еще одним свидетельством того, что краевой центр пошел на полный разрыв с руководителем области. Наконец, бывшая супруга губернатора в самый разгар кампании 2007 года обвинила его в различных пагубных пристрастиях, а также в том, что он держит в гараже «Бентли» и в то же время экономит на семье. Черногоров объяснил этот демарш происками справедливой России. После выборов бывшая жена губернатора даже обратилась к Владимиру Путину с просьбой оградить ее от преследований и давления со стороны мужа и его команды.
Информация о том, что Черногоров подал прошение об отставке, появилась во вторник, пишет Максим Момот. А в понедельник губернатор был вызван в администрацию президента. Видимо, там ему и рекомендовали пойти на такой шаг. Существуют различные версии того, почему это произошло. Понятно лишь, что Кремль стремится найти фигуру, которая нормализовала бы ситуацию в регионе.
Ставропольский край действительно находится в состоянии затяжного политического конфликта. Хотя раскол в элите, следствием которого стало поражение «Единой России» на выборах в марте прошлого года, почти преодолен. Главный противник Черногорова, мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин, возглавлявший список «Справедливой России», объявлен в розыск. Бывший спикер местной думы «Справедливо Рос» Андрей Уткин написал письмо о сложении с себя полномочий прямо из СИЗО. Кузьмин и Уткин, который прежде был вице-мэром, обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями. СМИ сообщают о новых арестах в их окружении. Высказываются предположения о том, что место губернатора края готовится для высокопоставленного чиновника из Москвы, которому не найдется места в новой конфигурации центральной власти. В этом контексте называют имя министра сельского хозяйства Алексея Гордеева. Ставрополье действительно регион аграрный, и подобное назначение казалось бы в этом смысле логичным.
По мнению экспертов, которые далее приводит Максим Момот, скоропостижная отставка Черногорова может свидетельствовать о желании Кремля назначить его преемника еще до инаугурации Дмитрия Медведева. До сих пор все важные решения, наоборот, вроде бы откладывались на период после 7 мая. По оценке наблюдателей, Ставропольский край не особенно интересен российским финансово-промышленным группам. С политической точки зрения регион более заметен, поскольку граничит с неспокойными Кавказскими республиками. Поставить там своего человека для Путина действительно было бы важно. Если сделать это ему до 7 мая окажется проще, чем после, значит, в его тандеме с Медведевым наметилась первая трещина, делает вывод автор комментария на сайте Лента.ру. Как бы то ни было, отставка губернатора после беседы в Москве говорит об общем контроле, который Кремль сохраняет над региональными элитами. Этого же мнения придерживается и главный редактор оппозиционной газеты «Ставропольские губернские ведомости» Александр Емцов, к которому «Радио Свобода» обратилась за комментарием.
Я так понимаю, что еще где-то в ноябре или в начале декабря президент сказал разогнать всех по поводу того, что они тут учудили противостояние исполнительной и законодательной власти. По отношению к некоторым, к Уткину и Кузьмину, это было предпринято сразу. По отношению к губернатору, я как чувствую ситуацию, он там стал жаловаться, что там отец при смерти, и с ним тянули. Теперь отец умер, все равно опять жаловался, что у него там мать больна, хотя мать абсолютно не больна, вчера видели его в городе, нормальный человек, все здорово. Край развален до нельзя. Это вот настоящая причина. Если взять все показатели, богатейший край, сегодня мы 82-е, 83-е, 85-е, 86-е, места почти по всем показателям.
Мнение редактора оппозиционной газеты «Ставропольские губернские ведомости» Александра Емцова по поводу отставки губернатора края Александра Черногорова, которую комментирует сайт Лента.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса поговорим о годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции, ответим на вопрос, в каком исходе праймерис в Америке заинтересован Кремль, и еще одна тема – интеграция иммигрантов в социально-бытовую жизнь израильского общества. Кроме того, сегодня в программе «Час прессы» в 13 часов 7 минут будет ли в России создана вертикаль морали? Письмо президента Санкт-Петербургского университета Людмилы Вербицкой о необходимости создания комиссии по нравственности во главе с Владимиром Путиным обсуждают политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотрич и главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев, ведущий Виктор Резунков. В Москве 7 часов 30 минут, далее на «Волнах свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Ингушетии Назрани совершено несколько нападений. Убит брат депутата Республиканского законодательного собрания, ранены два милиционера. Читинский суд продлил до 2 августа срок содержания в следственном изоляторе совладельца группы Минате Платона Лебедева. В начале недели аналогичное решение было вынесено в отношении бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Госдума России обсуждает сегодня закон, благодаря которому будет расширен перечень оснований для закрытия СМИ. В подготовленном представителями «Единой России» поправках предлагается запретить средства массовой информации распространять, цитата, «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство другого лица или подрывающие его репутацию». Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что будет добиваться поддержки Запада в вопросе о замене российских миротворцев в Абхазии международными силами. Саакашвили заявил в Тбилиси на встрече с иностранными послами, что российские миротворческие силы в регионе становятся фактором риска. Соединенные Штаты заявили, что Северная Корея помогала Сирии тайно строить ядерный реактор, не предназначенный для мирного использования. Сирия отрицает эти сведения. Президент США Джордж Буш выразил уверенность, что Израиль и палестинская автономия до конца года достигнут соглашения о создании палестинского государства. Он встретился в Вашингтоне с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Тот предупредил, что время для урегулирования ближневосточного конфликта истекает. Влиятельное европейское деловое сообщество назвало тревожным рост евро по отношению к доллару. Группа Business Europe, представляющая 20 миллионов малых, средних и крупных компаний, подчеркивает, что резкий рост курса может повредить европейской экономике.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. На европейской территории России установилась вполне комфортная погода, она не должна вызывать заметных метеопатических реакций. Впрочем, есть один фактор – рост атмосферного давления. Он может вызвать, увы, нездоровые реакции у людей с неустойчивым артериальным давлением. Настал период цветения растений, как всегда в это время трудно приходится людям, склонным к аллергическим реакциям. У этих людей ухудшится самочувствие, обострятся нейродермиты, псориазы. 25 апреля – это еще один неблагополучный фактор. Ожидаются отдельные возмущения геомагнитного поля. Впрочем, 26 и 27 апреля геомагнитный фон ожидается спокойным. Тем не менее, будьте особенно осторожны и внимательны по отношению к своему здоровью. 7:32 в Москве. Далее на «Волнах свободы» мы переходим к главной теме утреннего эфира. На Украине в преддверии 22-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения открыли первое хранилище для ядерных отходов. А в Верховной Раде состоялись парламентские слушания на тему Чернобыля. Рассказывает Владимир Ивахненко.
Проблемы, связанные с последствиями Чернобыльской катастрофы, украинские парламентарии и ученые традиционно обсуждают накануне печальной даты. В конце минувшего года Верховная Рада ввела уголовную ответственность за перемещение из Чернобыльской зоны каких-либо материалов без предусмотренного законом разрешения и проведения дозиметрического контроля, говорит депутат от блока Юлии Тимошенко Владимир Яворивский.
Кто мог подумать, что с этой зоны?
Кто бы мог подумать, что с этой зоны вывезут почти весь металл, а на рынках из загрязненных территорий для торговли будут свободно вывозить лес, рыбу и грибы. Тем, кто пытается таким образом заработать, грозит до 7 лет заключения. Генеральная прокуратура Украины возбудила несколько чернобыльских уголовных дел и в ближайшее время обещает передать их в суд. Между тем, украинские власти заявляют о необходимости активного использования территории зоны отчуждения. Об этом сказал, выступая с парламентской трибуны, и академик Евгений Саботович.
В зоне 800 квадратных километров выведено из хозяйственного пользования на 200 тысяч лет, вы себе можете себе представить. Эту территорию надо использовать теми же ядерными производствами. Поэтому давайте все, что у нас связано с этим, с ядерным, мы вывезем туда в зону.
В минувшую среду на Чернобыльской АЭС при участии президента Украины Виктора Ющенко состоялась церемония открытия первой очереди комплекса «Вектор». Этот объект предназначен в основном для переработки и хранения радиоактивного мусора, который сейчас разбросан по всей зоне отчуждения. В планах на будущий год строительство еще двух ядерных могильников, в том числе и для отработанного топлива с Чернобыльской и других украинских атомных электростанций. Треть территории Чернобыльской зоны не пострадала от радиации. На этой территории можно выращивать такие культуры, как, например, рапс, и здесь же производить из него биологическое топливо.
Мне кажется, что основное, что нам нужно делать, заставить зону работать на Украину.
С этими словами академика Евгения Саботовича согласны и украинские экологи. Однако у них вызывает тревогу строительство вокруг ЧАЭС ядерных могильников.
Туда будет возить через Украину со всех станций вот это все топливо, это очень плохо, потому что наши железные дороги очень непредсказуемы. И будет как вот с той аварией с фосфора, но это будет намного больше авария. Кроме того, Тополь-Еси там очень такой регион нестабильный относительно воды. И чуть что там подтопит сразу в Днепро, от которого берут воду 70% населения Украины. Есть более лучший вариант, он в Украине уже опробован. Это строить вот эти вот хранилища ядерного отработанного топлива возле каждой станции.
Считает координатор энергетических программ Национального экологического центра Дмитрий Хмара. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
С темой репортажа нашего корреспондента связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Нужно ли России строить новые атомные электростанции? Этот вопрос наш корреспондент Екатерина Лушникова задала жителям Кирова.
Сложный вопрос, потому что сама система энергообеспечения России, она культурно уже выстроена. С другой стороны, она недостаточна, понимаете?
Ну, это зависит от развития нашей экономики. Если необходимость будет в развитии, нашей электроэнергии, наверное, не хватает. Но только чтобы это были безопасные условия для жизни людей.
Ну, зачем? Это не так, это Чернополь-то. А если выстроят это атомное, ну что, весь город погибнет. Людей не будет, верно? Заражено все будет.
Как построят инженера? Это все от них зависит. На то они и поставлены.
Ну, нужно просто обслуживать. Нужно делать систему безопасности, усовершенствовать. А в плане экологии атомные электростанции превышают гидро АЭС, допустим, газовая АЭС. На порядок выше. КПД у них выше.
Да потому что дешевле электроэнергия. Выработка электроэнергии, затрат экологичнее, чище. Аварии бывают и на тепловых электростанциях. Могут быть и на ТЭЦ. На любом, даже в котельной, если, конечно, не следить за ними.
Статистика показывает, что автомобильные катастрофы превышают авиакатастрофы, ЖД-катастрофы, Чернобыльская АЭС.
Виновата не станция, и виноват персонал.
Молодые специалисты. Холодно к этому отнесся, там, если повысилась температура реактора, причем его на охлаждение. А человека с опытом просто не оказалось на нужном месте.
Вот, и я как была участником этих событий. В тот момент это было похоже на какие-то такие военные действия. Ну, насколько возможно было, те дни были дома, не выходили, а уж держали детей дома. Мы приходилось выходить на улицу, там делать свои дела какие-то. Был дождь этот, были эти овощи, фрукты огромных размеров в то время. Вот, и, соответственно, последствия сказываются уже многие годы.
В процентном отношении не так уж и много, как бы так, жертв этого всего. Пользы больше в какой-то мере. Но это опасная очень атомная энергия для человечества.
Все равно уже шаг будущей перспективы. Просто нужно, чтобы ответственнее относились наши проектировщики, наши ИТРы, наши руководители. Если постраховаться от всего, то можно из дома не выходить.
Не знаю. Я вот так не знаю. А где энергию-то будем брать? А реки мелеют.
Я считаю, что не надо. В России хватит запасов нефти и газа. Обойдемся без Чернобыля.
А я считаю, нам надо аккуратнее, и тогда все...
Ну, в России никогда аккуратнее не будет.
Ну, зачем так? Нет, я не согласна. Будет когда-нибудь.
Так, жители Кирова отвечали на вопрос, нужно ли в России строить новые атомные электростанции. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Оказывается, Китай вышел на первое место в мире по общему числу пользователей интернета. Оказывается, в Дубне скоро будут делать зарядные устройства на водороде. И, наконец, разработано устройство, которое помогает людям с ослабленными мышцами. Об этом в новостях высоких технологий.
Главная тема выпуска. Согласно данным компании BDA China, Китай вышел на первое место в мире по общему числу пользователей интернета. На сегодня количество пользователей в Китае превышает 220 миллионов. В Соединенных Штатах, которые всегда занимали первое место, насчитывается 216 миллионов. О развитии интернета в Китае рассказывает Владимир Губайловский.
В процентном отношении Китай значительно уступает Соединенным Штатам. 71% американцев регулярно выходит в сеть, и только 17% китайцев. По оценкам аналитиков, английский является языком 30% пользователей сети. На долю китайского приходится 15%, но Китай демонстрирует очень высокие темпы проникновения интернета, а население страны превышает 1 300 000 000. Только за 2007 год объем китайского интернета вырос на 53%. В Китае интенсивно растет широкополосный дешевый интернет. Например, компания China.com предоставляет доступ по выделенной линии всего за $10 в месяц.
Новости коротко. В подмосковном городе Дубна будут выпускать зарядные устройства для сотовых телефонов, созданные на базе водородных топливных элементов. Об этом заявил представитель Министерства науки и образования Борис Реутов на проходящем в Москве втором международном форуме «Водородные технологии для развивающегося мира». Планируется выпускать около 1 000 000 водородных зарядных устройств ежегодно. Издательство Random House намерено выпустить бумажную версию немецкого сегмента интернет-энциклопедии «Википедия». Объем печатного издания составит более 1000 страниц. В него войдут 50 тысяч наиболее популярных в Германии статей Википедии. Авторы проекта считают, что печатная Википедия будет востребована среди тех, кто предпочитает читать на бумаге, а не на экране монитора. Компания Honda разработала устройство, которое должно помочь передвигаться людям с ослабленными мышцами и проблемами опорно-двигательного аппарата. Аппарат крепится на поясе и бедрах человека, его вес составляет около 3 килограммов. Устройство анализирует угол наклона бедра и сообщает ноге дополнительные усилия. Аппарат работает на литиево-ионных батареях. Одной зарядки хватает на 2 часа непрерывной ходьбы со скоростью 4,5 километра в час.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова. Ну, а мы переходим к теме, не очень связанной с темой хай-тек. В Москве открылся 7-й международный фестиваль комиксов под названием «Коммиссия». Он проходит сразу на нескольких площадках. В программе принимают участие художники из 16 стран. Рассказывает Лилия Пальверева.
Центр современного искусства «Марс», Центр современного искусства «Винзавод» и даже Гоголевский бульвар – все это места проведения фестиваля рисованных историй. У председателя оргкомитета псевдоним под стать веселым картинкам комиксов. Художника зовут Хихус. Ему слово.
У нас существует разрыв гигантский между культурой комикса и комикс-бизнесом. То есть, если у нас люди занимаются бизнесом, единственное, что они могут себе позволить, это бесконечно перепечатывать 15-летней давности Спайдермена. А если это искусство, то это художники издают на свои деньги. Вот наша студия ЛМР, художники скидываются, издают альманах рисованных историй. Как раз мы сейчас номер выпустили к фестивалю. И там просто самые интересные, самые агрессивные, самые социальные художники, которые ничего не боятся.
И какой же тираж?
2000. И они так тихонечко расползаются к выставкам и так далее. Есть несколько смелых магазинов, типа Фаланстера или Билингвы, которые это продают. Но в большие магазины мы никак не попадаем. Они не понимают, что это такое.
А что это такое?
Рисованные истории – это кино на бумаге. Нам абсолютно все равно, как человек рисует. Нам важно, чтобы он был режиссером, чтобы он умел связно, интересно рассказать историю, чтобы она была с большим количеством картинок. Поэтому мы экспериментируем, как хотим. Я вот все время думал, говорить это или нет. И все равно скажу. У нас несколько работ, галерея побоялась повесить.
Каким соображением?
Ну вот Денис Лопатин из Челябинска. У него, например, такая очень смелая работа, где он предлагает бюллетеням на выборах как абсолютно бесполезной бумажкой переводить ее в полезную. Это уже оказалось слишком смелое. Политическая цензура в нашей стране. И что самое страшное, самоцензура, потому что люди просто понимают, что с ними будет, превратилась в абсолютно обыденные явления. Как ни смешно, вот у нас испанские друзья, журнал «El Jueves», их закрывают каждый третий номер, они просто переименовываются в журнал, который закрыли и заново открылся, журнал, который закрылся, потому что нам не разрешают печатать штуки, и все равно открываются тут же и продолжают издавать. Я вот когда читал все это было так понятно, я страшно хохотал. Ну, все что угодно, там сидит иммигрант в депрессии страшный, к нему подходит другой и говорит, а почему ты так расстроен? Он говорит, понимаешь, я вдруг понял, я уже 30 лет в Испании, и у меня ни разу не было тоски по родине. Это самая мягкая из всех их политических шуток, которые здесь представлены.
Разумеется, на фестивале представлены не только комиксы, посвященные политике или социальным проблемам. Есть здесь и философские притчи, и рисованные истории для детей. Кстати, Хихус вместе с другим художником Алимом Велитовым 27 апреля проведут так называемый «Детский день». Это будет мастер-класс для юных дарований, а продлится фестиваль вплоть до 11 мая. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
7:45 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Челябинске пенсионеры провели митинг против монетизации льгот. В центре Москвы ОМОН разогнал акцию протеста против так называемой точечной застройки. Брюссель снял ограничения на полеты в страны Евросоюза 13 российских авиакомпаний. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах свободы в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Часов 46 минут в Москве. Далее на волнах Радио Свобода обзор центральной российской прессы. В студии рядом со мной Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Действительно ли можно из нынешних газет узнать, например, новый способ закрытия очередного средства массовой информации?
Да, об этом пишет издание газеты. Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект, расширяющий список оснований, и по которым может быть прекращена деятельность СМИ. К пропаганде терроризма, экстремизма, порнографии и культа насилия предлагается добавить еще и клевету. Это, на первый взгляд, незначительное добавление, позволяет серьезно расширить возможности государства по закрытию неугодных изданий. Комитет по информационной политике и информационным технологиям и связи Госдумы уже одобрил этот законопроект, разработанный депутатом «Единой России» Робертом Шлейгиным. Есть все основания полагать, что он легко пройдет первое чтение, пишет автор материала. Если принимать серьезные меры против ложных сведений, распространяемых средствами массовой информации, то сразу будет много разговоров о том, что зажимает свободу слова. Поэтому я решил поступить хитрее и просто предложил уточнить в списке оснований, на которых можно закрыть издание «Клевету», сказал корреспонденту газеты депутат Роберт Шлегель. Сейчас СМИ можно закрыть, если в течение 12 месяцев редакция дважды получала предупреждение по статье 4 закона о средствах массовой информации. Таких процессов очень мало. У печатных СМИ больше возможностей избежать закрытия. А вот электронным предупреждение по статье 4 крайне нежелательно. Новые поправки предполагают, что за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, редакция издания будет вынесена по решению суда 2 предупреждения. А после этого, если оно не справится, то по решению суда же будет закрыто. Но мы с вами прекрасно понимаем, возможно, или скорее всего, это связано с недавней публикацией по поводу
замужество Алины Кабаевой,
абсолютно,
скажем мягко, да?
Да, замужество Алины Кабаевой. И поэтому, видимо, депутаты решили быстренько отреагировать, чтобы отчитаться. Московский комсомолец публикует интервью с Григорием Явлинским, лидером «Яблока», и тут же уточняет, что давно этот известный политик, либерал и демократ, не был на страницах этой газеты, вообще редко дает интервью. И вот спрашивает корреспондент, что думает Григорий Явлинский о смене власти и как вообще изменится ситуация с демократией в России. Явлинский отвечает: «Путин, на мой взгляд, демократию не верит ни на йоту. Что касается Медведева, неизвестно, но вне зависимости от их отношений к демократии, так оно все равно не будет работать. Поэтому Путин на заседании Госсовета в феврале сказал, что если оставить как есть, то зайдем в тупик и все развалится. Но что с этим совсем делать, он не знает и пытается решать проблему по-своему. Вопрос. Значит, надежда на то, что они сейчас воспользуются ситуацией, и Путин, отойдя чуть-чуть в сторону, скорректирует руками Медведева свои ошибки? Нет? Людям свойственно надеяться. У всех же дети, любимые внуки. Тем более, что в плохие прогнозы трудно поверить, когда кругом работают рестораны. Везде продается кола, все сверкает, много машин, зарплаты растут. Цены растут тоже, но в целом все прекрасно. О чем каждый день говорит телевизор. Это как в зоне Чернобыля. Там же листья А вот такие грибы, вот такие. Одной из бед в России всегда был экстенсивный путь развития. Мы всегда развивались не вглубь, а за счет интенсификации, за счет освоения новых земель вширь. В каком-то смысле цены на нефть и газ тоже экстенсивный путь развития. Они позволяют правительству ничего не делать. Но вот еще вопрос. Можно подумать, вы никогда на Западе не жаловались. В 90-е годы я часто выступал на Западе предельно критично. Все газеты мира тогда аплодировали тому, что происходило в России. А мы понимали, что все это далеко не прекрасно и плохо кончится. Это было движение против мейнстрима, я так защищал свою страну. Григорий Явлинский на страницах «Московского комсомольца».
Спасибо. Мумин Шакиров сегодня изучает центральную российскую прессу. В каком исходе президентских праймерис в Америке заинтересован Кремль? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Обострила ли предвыборную интригу победа Хиллари Клинтон в Пенсильвании?
Ну, конечно, в какой-то степени не то, что обострила, а вновь ее вернула на страницы газет, потому что уже складывается впечатление, что вроде бы все, Хиллари Клинтон проигрывается, гонку с Бараком Обамой нет, оказывается, не совсем проигрывает, еще рано ставить точку в этом деле.
Сергей Грызунов, главный редактор газеты «Новое русское слово», равнодушен к личности нового хозяина Белого дома.
Это очень интересный феномен, когда меня спрашивают: Сергей, ты за кого? За Обаму или за Клинтон? А может быть, ты за Маккейна? Я никогда не слышал от этих же самых людей вопросы: Сергей, ты за кого? За Медведева, за Зюганова, за Богданова? Вот это очень печально. Я думаю, что России, по большому счету, абсолютно все равно, кто будет американским президентом. Потому что американский президент будет продолжать точно такую же политику по отношению к нашей стране, которую проводил нынешний президент. Это будет очень внимательная, но настороженная позиция.
Имеет ли значение для России исход президентских выборов в США? Вам слово, Виктор Александрович.
Какое-то значение имеет, конечно, какое-то. Потому что в целом понятно, что это будет новый президент, не Буш, что у нового президента будут какие-то другие взгляды, скорее всего, на Россию по сравнению с Бушем, и что здесь, так сказать, легкой жизни ожидать не надо. Ну, какие нюансы, так сказать, какие могут возникнуть? Вы знаете, я всегда, когда меня спрашивают об этом, говорю: вы знаете, на легкую жизнь не рассчитывайте. Президента, который бы нас устроил, в Америке не может быть и не будет никогда. Поэтому, ну, придется устраиваться нам, приспосабливаться к тому президенту, который появится.
А вот как показала новейшая история, приход чьей администрации, демократической или республиканской, создает напряжение в отношениях с Москвой?
Ну, вы знаете, это зависит, конечно, от обстоятельств, от типа и характера отношений между нами, между нашими странами. Понимаете, одно дело, когда во время холодной войны там была позиция каждой партии по коммунизму, по Советскому Союзу определенная, и можно и нужно было различать какие-то нюансы. Сегодня уже такого нет, конечно. Просто, скажем, кто-то смотрит на Россию более критически, кто-то менее критически, кто-то понимает необходимость сохранения и даже развития связей с Россией дальше, вот при новой администрации. Кто-то сомневается, нужно ли идти на это. Это все понятно, мне кажется, в рамках здравого смысла. И, в общем, оно уже, вот это вот отношение может что-то нам в чем-то помочь решить проблемы, а в чем-то затруднит.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». А мы переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». О том, насколько сложным и медленным может быть процесс интеграции новых иммигрантов в социально-бытовую жизнь израильского общества, уже сказано и написано очень много. Еще один поворот темы в рассказе нашего корреспондента в Израиле Равшана Гусейнова.
В случае брака с ортодоксальным иудеем, светскую женщину, особенно не еврейку, по крови ожидает, говоря театральным языком, резкая смена места и времени. Представьте себе состояние человека, вдруг попавшего из 21 века в замкнутый мир, сохранившийся неизменным на протяжении тысячелетий. Консервативный и степенный, где женщине нельзя оставаться наедине с любым чужим мужчиной, где запивать молоком бутерброд с колбасой смертный грех, так же, как включать свет и зажигать огонь в субботу. Религиозная женщина должна одеваться скромно, и даже к раввину обращаться напрямую ей не пристало. Как рассказала мне одна бывшая жительница Киева, в недалеком прошлом вполне светская девушка, ставшая женой ортодоксального еврея и получившая имя Нехама, женщина должна не только соблюдать все религиозные правила, но и избегать двусмысленных ситуаций.
У женщин это из соображений скромности. Если у меня возникает какой-то вопрос, я спрашиваю мужа, муж спрашивает рава. Или через жену. Все продумано, ограждает от неприятных ситуаций. Даже если они там шашки играют, кто-то, который видел, как они туда заходили, может кто-то такое подумать.
Встреча Нехама с корреспондентом «Радио Свобода» проходила по всем правилам в присутствии ее отца. Свою фамилию моя собеседница предпочла не называть, вероятно, также из соображений скромности. Путь светской девушки в религиозную среду, в зависимости от национальности матери, проходит или через особый процесс под названием гиюр, то есть обращение в иудейскую веру, или же через хазараба-чува, возвращение в веру.
Самое, конечно, интересное началось, когда я закончила весь процесс гиюра. Сваха тут же появилась. Моментально я не успела глазом моргнуть. Я со своим мужем познакомилась исключительно через сваху. Было несколько встреч, мы сидели на лавочке, разговаривали и решили, что да, надо создавать еврейский дом, еврейскую семью. И создали ее с Божьей помощью.
Брак ортодоксальной пары заключается по детально проработанным правилам, в основном мало подвержен тем катаклизмам, которые обычно сотрясают, а иногда и разрушают браки светские. Вопреки расхожим стереотипам, женщина в ортодоксальной еврейской семье почитаема и обладает такими гарантированными правами, которые многим в браке обычным и не снились. В брачном контракте оговариваются обязанности мужа и его обязательства по содержанию жены, также размеры компенсации в случае развода, причем жена и после подписания контракта может потребовать у мужа дополнительных льгот. Такой довод, что в отчим доме у нее это имелось или вот то было, считается очень весомым и зачастую служит основанием для внесения раввином вердикта в пользу жены, которому не подчиниться муж не может. Муж также обязан без всякого контракта содержать семью и обеспечивать жене определенное количество новых нарядов каждый год, рассказывает театральный режиссер и актриса Рахель Спектор, которая в Израиле прошла процесс возвращения в веру.
Дело в том, что где еще написано, что мужчина должен обеспечить жене как минимум 3 наряда в год, потому что ей нужно на Песах быть в новом наряде, ей нужно там еще где-то быть в новом наряде. А потом в шаббат она должна одеться нарядно. Община не поймет, если она придет в заплатанном платье.
По словам Рахель Спектор, статус женщины в религиозной еврейской семье действительно весьма высок. И в особенности в шаббат, священную субботу, которую она открывает, зажигая ритуальные свечи. Впервые она столкнулась с этим, посетив религиозную семью еще до своего посвящения.
Разливали вино, отец делал кидуш, первый пила мать, потом пили девочки по старшинству, а потом мальчики по старшинству. И это был ритуал, это степень уважения к возрасту, это статус в семье.
Почтение за столом?
В шаббат, но она царица. Она царица, потому что она принимает шаббат, она хозяйка дома. Есть равы, которые говорят, для чего женщины приходят в этот мир, в религиозный мир, для того, чтобы вести своего мужа. Поэтому статус женщины на самом деле невероятно высок.
Справедливости ради скажу, что определенные неудобства для женщин в консервативных религиозных общинах Израиля все же существуют. Например, в автобусах, идущих по специальным маршрутам только для ортодоксов, мужчины сидят в передней части салона, а женщины в задней. В таких автобусах не принято, чтобы женщина садилась впереди, даже если женская половина набита битком, а в мужской есть свободные места. Равшан Гусейнов для «Радио Свобода», Хайфа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в ближайшие полчаса. Америка обвиняет Сирию в ядерных планах. Машин России все больше, а строить для них дороги не успевают. «Зенит» не уступил Баварии в полуфинале Кубка УЕФА. Эти и другие темы в ближайшие полчаса на «Волнах свободы» в информационной программе «Время свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дело Ираклия Акруашвили – еще один симптом весьма неблагополучной политической ситуации в Грузии.
С двумя войнами за рубежом и экономическим кризисом дома ставки высоки.
Мы быстро заткнем рот кому угодно, кто хочет нас обалдеть.
Улица Ельцина – сердце будущего делового района Екатеринбург.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный